Шримад Бхагавад Гита Какана есть глава 2, обзор Бхагавад Гиты, текст 14, санскрит. Матра спаршас тукаунтия шитошна сукха дукада агампай на нитястам ститикша свабхаратам. Перевод стиха. О сын Кунти, временное проявление счастья и несчастья, их исчезновение в должный срок, подобно приходу и уходу зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия, о потомок Бхараты, и человеку должно научиться выносить их так, чтобы они его не тревожили. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы должным образом исполнять свои обязанности, человеку нужно научиться выносить временные проявления счастья и несчастья. Следуя ведическим предписаниям, он должен утром совершать омовение, даже в месяц Макху, январь-февраль. В это время очень холодно, но, несмотря на это, человек, живущий в соответствии с религиозными принципами, не колеблясь, совершает омовение. Также и женщина без всяких колебаний проводит время на кухне, готовя еду в самые жаркие летние месяцы, май-июнь. Следует выполнять свои обязанности, несмотря на неудобства, создаваемые климатическими условиями. Подобным же образом, сражаться долг кшатрия, даже если ему приходится сталкиваться на поле боя с друзьями или родственниками, он не должен уклоняться от исполнения своего долга. Человек должен следовать религиозным принципам, чтобы подняться на уровень знания, ибо лишь с помощью знания и преданного служения он может достичь освобождения из цепких когтей майи. Кришна не зря обращается к Арджуне, называя его двумя разными именами. Обращение к нему как Каунтия подчеркивает его благородное происхождение по линии матери, тогда как имя Бхарата напоминает о его величии по линии отца. Итак, происхождение Арджуны по обеим линиям предполагает благородство и величие. Знатность рода обязывает к исполнению долга, и поэтому он не может избежать участия в сражении. Матрас паршасту каунтия шитошна сукха дукада агама пайна нитястам ститикшасва бхаратам. О сын Кунти, временное проявление счастья и несчастья и их исчезновение в должный срок, подобно приходу и уходу зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия, о потомок Бхараты, и человеку должно научиться выносить их так, чтобы они его не тревожили. Обзор Бхагавад-гиты, глава 2, текст 14. Известный стих Бхагавад-гиты, очень часто он цитируется. Этот стих помогает очень многим людям хранить самообладание и терпение. Поскольку есть проявление счастья и несчастья, здесь говорится, они временные. Они чередуются, они меняют, сменяют друг друга, как сезоны года. Приходит зима, стоит ли беспокоиться? Нет, потому что это не навечно. Или жарко. Это тоже временно. Итак, понимая цикличность природы, мы можем относиться одинаково к зиме и к лету, к различным проявлениям сезонов, погоды. Но когда человек чувствует проявление счастья и несчастья, он забывает о временности существования, поскольку его терпение может быть неразвито, и неразвито знание. Мы видим, что эти вещи очень связаны, терпение и знание, например. Например, ребенок, он нетерпелив, поэтому его трудно обучать очень. И развивается терпение. Ты должен сидеть на уроке. 45 минут ты должен сидеть спокойно. Это трудно, поэтому будет перерыв, и потом снова ты 45 минут должен сидеть спокойно. Этому обучают. Довольно долгое время, дисциплина. И без дисциплины знание не усваивается. называется так, дилетант, человек-дилетант, он что-то усвоил на поверхности, имеет какое-то поверхностное представление, его знание не глубоко. И таким образом здесь также необходимо развить терпение, что говорится в этом стихе, титикшасва, барата. Если ты не научишься терпеть эти вещи, ты не станешь йогом, ты не получишь знания, не разовьешь знания. Если бы мы, например, не знали, что после зимы будет лето, то мы могли бы возмутиться. Если бы не было таких знаний, могли бы возмутиться, почему так холодно? Было тепло, но почему стало холодно? Мы бы, наверное, подняли большой бы шум, очень беспокоились, подняли бы на ноги науку и технику и все остальное. Но если мы немного подождем, мы увидим, что зима накончится, наступит весна и снова лето. Но снова зима. То есть мы должны видеть, что это не какие-то случайные вещи, это законы природы. И когда речь идет о законах, законы нужно принимать одинаково. Нет плохих законов, не существует. Законы – это основа нашего существования. Итак, здесь говорится о терпении, титикшасва барата, как нужно терпеть. Так что тебя это совершенно не тревожило, ты не должен слишком замечать эти проявления. Один йог сидел на берегу Ганги и медитировал долгое время, и люди приходили на Гангу, принимали омовение, шли дальше по своим делам, и они видели, что этот йог сидит там уже несколько лет, занимается медитацией под открытым небом, даже без крыши, и когда солнце очень жарко в Индии, очень жарко, и он сидит, медитирует, иногда там холодно, он продолжает медитировать. И один человек спросил его: «Ну ты здесь сидишь так долго уже, почему тебе не построить хотя бы навес над головой от солнца? Ведь очень жарко». «Зачем беспокоиться?» – ответил йог. «Ведь я здесь нахожусь временно в этом мире». И то есть человек, осознающий временное существование, он не будет создавать каких-то, совершать каких-то чрезмерных усилий для достижения материальных целей. Нет. Скорее он будет сводить к минимуму материальную деятельность для того, чтобы развить духовное знание. Скорее, он больше оставит энергии на духовное самосознание, чем на развитие материальной цивилизации. И так, если это все временно, врикша на санскрите означает дерево, и также врикша означает то, что будет срублено. И вся материальная вселенная называется также врикша. Это то, что рано или поздно придет к концу, будет срублено, уничтожено и брошено в печь. И также это тело тоже врикша. И все объекты в этом материальном мире, они временны. Имеют начало, середину и конец. Так почему же нужно печалиться об этом? И затем снова они имеют начало, середину и конец. И затем снова, и так, это цикл, как зима и лето. Есть рождение, есть смерть, есть новое рождение. Снова смерть и новое рождение. Снова смерть и новое рождение. И так продолжается бесконечно, самсара. Это то, о чем говорят Кришна и Арджуна в Бхагавадгите. Стоит ли беспокоиться, ведь так происходит всегда. Почему так обеспокоен Арджуна? Научись терпеть эти вещи. На самом деле для души не существует ни рождения, ни смерти. Вот это знание. Как же ты это поймешь? Через терпение, титикшасва. И в наше время, в современном мире, это качество титикша, оно одно из самых-самых важных. Без развития этих качеств очень трудно стать йогом, развить знания. То есть какие-то проблемы, есть какие-то трудности в этом мире, далеко не сразу нужно реагировать на них. Например, здесь Прабхупада приводит хорошие вещи. Пример. Очень жарко в Индии. Вот мы едем в Индию скоро, хотя вот уже паломники вернулись из Индии, одна группа. Они, наверное, что-то сегодня расскажут. И вот сегодня, то есть завтра уже другая группа поедет отправляться постепенно. Сейчас время паломничества в Индии. И ближе к апрелю, туда и май, это будет очень жарко во Вриндаване. Обычно бывает 60 градусов. 60 градусов температура. И представьте, вы должны, как люди спасаются во Вриндаване от этой жары. Всегда в эту жару кто-то умирает, несколько людей умирает в течение этого жаркого периода двухнедельного. Многие покидают Вриндаван, едут в Гималаи повыше, чтобы там было прохладнее. И во Вриндаване это одна из трудностей – жара. Холод не так страшен там, хотя также это аскеза для Вриндавана, там нет отопительной системы, например. То есть это совсем другие условия, не городские. Здесь можем не заметить холода в наших условиях. Но там вы, несомненно, сразу заметите это. И придется терпеть, это аскеза, терпеть холод или жару там, в тех условиях. И они делают так, они делают каменные полы в комнатах и заливают их водой. Небольшое количество воды наливают. И мочат простыни. Это горячая вода практически. Но тем не менее, они мочат простыни, обворачиваются этими мокрыми простынями, ложатся на пол в эту воду и включают вентилятор. И вот так они проводят ночь или день. Днем никого на улице вы не увидите. Песок ему раскален настолько, что получаете ожоги, и вы не можете там касаться этого песка. Но интересно то, что вот в это время жаркое люди готовят пищу на огне. Огонь в Индии – это не что иное, как коровий навоз. Он очень хорошо держит тепло, очень прекрасно держит тепло, как уголь. То есть он очень жаркий. И обычно это обязанность женщин готовить пищу там, в семьях. И вот женщины продолжают готовить пищу вот при такой жаре. Они выполняют свои обязанности. Не тревожат слишком об этой жаре. Или холодное время, в Вриндаване туман. Туман, холодный туман. Он опускается, и все становится мокрым и холодным. И вас просто пронизывает все это. Вы выходите на улицу, там туман, влажная пыль, холодная. И вас пронизывает гораздо сильнее, чем в Сибири вот этот мороз, такое чувство. Намного холоднее кажется, потому что нет отопительной системы. И в это время пуджари в храмах, они должны принести для божеств воду из Ямуны. Обязательно из Ямуны. Вода должна быть чистой, освященной. Для этого нужно пройти от Вриндавана к Ямуне. Они должны пройти это босиком. Нельзя идти в обуви. Принести воду для божеств нужно босиком. Более того, они несут медный кувшин. Медная посуда считается очень чистой. После серебра и золота медь считается чистой. И прежде чем набрать воды в кувшин, они должны в своей одежде, прямо в одежде, три раза окунуться в Ямуну с головой. Вот на таком холоде. Иногда температура доходит до нуля. Иногда можно видеть по утрам лед. И именно утром пуджари рано идет на Ямуну, окунается три раза с головой, набирает после этого медный кувшин воды и, не меняя одежды, не выжимая, он возвращается обратно. То есть, таким образом, вода считается очень чистой, если принесена таким образом. И это большая аскеза, делать это каждый день. Может быть, кто-то рискнет один раз сделать или два раза сделать, но постоянно это очень требуется большое терпение, требуется стойкий характер для таких вот простых вещей. Вот такая аскеза. Здесь мы не чувствуем, поскольку созданы какие-то искусственные условия, которые позволяют нам оградиться от природных условий. Но на самом деле, в этом случае трудность переносится просто в другую сферу. Может быть, мы не страдаем слишком от жары или холода здесь, но тогда мы страдаем умственно или физически. Поддерживают эти вот проекты, которые нас защищают от стихий природы, мы вынуждены также испытывать какие-то страдания за поддержание этой цивилизации. С другой стороны, природу поддерживать вообще не нужно, она самовосстанавливающаяся. При этом, если мы полагаемся на силы природы больше, мы, конечно, экономим много времени. Не нужно будет ходить на работу каждый день по 8 часов, совсем нет. Есть сезонная деятельность на Земле. И на самом деле у людей огромное количество времени появляется. С одной стороны, это аскеза, терпеть жару и холод. С другой стороны, у них огромное количество времени свободного. И куда же они это тратят во Вриндаване, это время? Они поют круглые сутки. С утра, уже пораньше, с 5-4 утра вы слышите, Вриндаван начинает петь. И заканчивает петь в 10 часов вечера или позже. А в такие месяцы, как Картика, поют круглые сутки. И Парикрама идет круглые сутки. Вы спросите, откуда у людей время? Они что, не работают там? Вот часто преданных обвиняют, что они как будто не работают, поют, постоянно поют и танцуют. Но на самом деле, чтобы поддерживать свое тело, не нужно слишком много работать. Совсем нет необходимости. Прабхупада сравнивает пример. Пример дает вьючного животного, который нагружает, а оно работает. Но за что оно работает? За пучок травы. Потом ему дадут пучок травы просто. Поскольку он вьючный животный, он не понимает, он тяжело работает, он не понимает, что для того, чтобы получить пучок травы, не нужно тяжело работать так. Ведь травы так много вокруг и так растет. Он не понимает, что его как-то эксплуатируют. И Конечно, не все люди не понимают это. Многие разумные люди понимают, что система очень сильно эксплуатирует человека, заставляет его делать то, что он совсем не хочет делать. Например, каждый человек знает, что совсем не обязательно ходить каждый день на работу, потому что иногда на работе делать нечего. Просто нужно ходить, таков порядок. То есть есть система. И если вы людям скажете, приходите, когда хотите на работу и просто выполняйте свои обязанности, они также имеют недостатки. Они будут лениться, они будут спекулировать этим. То есть либо низы эксплуатируют верха, либо верхи эксплуатируют низы. То есть так устроена эта система. И человек становится рабом этой системы. Как бы. Здесь каждого человека эксплуатирует сейчас система. Больше не человек, а сама система так устроена. Она заставляет часто нас делать вещи, которые не так важны для жизни. И Прабхупада всегда замечал, когда я видел табачные плантации, например, или видоводочные какие-то комбинаты, или фабрики, где кур забивают, или яйца там выпускают и прочее. Вот. Или бойни, или стадионы огромные делают для развлечений. Он всегда говорил, вот эта вот избыточная энергия, она используется неправильно. И, то есть, сама природа не нуждается в поддержании. Лишь немного усилий, и мы можем создать какой-то кров над головой. Еще немного усилий, и можем себе обеспечить пищу. И примерно у человека несколько месяцев в году свободное время появляется. Я разговаривал с людьми, которые живут в деревнях. Зимой очень много времени у них. Свободного. Как они его используют? Знаете? Они пьют водку. Самое распространенное явление. Посмотрите, люди очень склонны к этому. Пить водку, пить интоксикации. При этом, как вы думаете, может ли человек, который пьет, принимает интоксикации, исполнять хорошо свои обязанности? Нет, он работает очень неэффективно. Видите, на самом деле очень много времени у людей есть. Но если вы скажете, повторяйте Харе Кришна, человек, он скажет, нет времени. Меня занимает полностью система, я очень-очень занят. Как в крупных городах, в Петербурге, допустим, что вам поехать на программу, нужно затратить час туда и час обратно в транспорте. Или полтора часа, полтора обратно. Это нормально для таких крупных городов. Поэтому нет времени. Откуда время? Чтобы просто добраться до работы и вернуться домой, нужно 2 часа или 2,5 часа или 3 часа. Люди так живут в пригороде, поскольку город такое привлекательное место, ради этого они живут в пригородах, работают в городе. И тоже на дорогу тратить огромное количество времени. Чтобы поехать к другу, тоже нужно потратить целый день на это. Поэтому нет времени. Но раньше люди в ведической системе, они жили больше в деревнях. Они не строили слишком крупных городов и мест. Деревня – это семья. Большая семья. Как, например, один саньяси, он живет в Индии. Саньяси из Искон, один гуру. Он изучает культуру Индии. И он жил там в каком-то местечке, какая-то деревня. И там храм в том месте. И он поселился там, в том месте, проповедовал в храме. И он спросил жителей однажды, скажите, когда у вас начинается вечерняя программа? Когда? В какое время вы начинаете вечернюю программу здесь в храме? Они сказали, вечером, Махарадж, когда все соберутся. Вечером, когда все соберутся. Вот такой был ответ. Ну, он человек западный, и на Западе вы не можете так сказать. Когда вы придете на работу? Ну, вечером, когда все соберутся, все начнется. Нет, нужно точное время какое-то. И поэтому он сказал, а можно ли какое-то, ну, время поточнее определить? Например, ну, во сколько это, в 6 часов будет или в 5 часов? Когда начнется программа? Мы сказали, Махарадж, вечером, по вечерам программа у нас, когда все соберутся. Как он не пытался, как установить время, все равно они говорили одно и то же. Ну, вечером, когда все соберутся. И действительно, он сказал, программа будет в 6 часов. Хорошо, я там говорю, программа в 6 часов, вот по часам. И он приходил сюда в 6 часов, назначенное время, но программа начиналась только, когда все соберутся, вечером. И тогда он подумал, очень странно, то есть они никак не привычны к порядку, что ли, или нет дисциплины. Но позже он увидел, что это очень интересная часть ведической культуры. Как иногда мы видим, что преданные, они говорят, программа в 3 часа, приходите. Все приходят, программа начинается в 6 часов, например. То есть вечером, когда все соберутся, вот такой принцип. И в этой системе, в которой мы живем, нас это не устраивает. То есть людей деловых особенно, они просто будут возмущаться. какая у вас организация, то есть как это вообще возможно так людей обманывать? Что же мы тут просидели 2 часа, без толку? Мы бы это время потратили туда, туда и туда, успели бы сюда и туда, так много бы дел сделать. Но мы должны знать, что это влияние западной культуры. На самом деле люди раньше так не жили по часам. Нет, они на солнце смотрели. Вот вечером, видите. И вечером, значит, темно, и все собираются в храм идут, вот и все. Солнце садится, и все соберутся, туда придут, обязательно, а куда? И когда они собираются, в это время не общаются. Интересный момент. В это время не общаются. Имеют близкие отношения, знают друг друга. И когда они хорошо общаются, через час программа начинается, они уже там достигли кульминации в своем общении. Они хорошо потом проводят программу, они знают хорошо друг друга. Но что в нашем случае? Программа в 3 часа. Мы все вовремя начнем в 3 часа, в 5 закончим и разойдемся. И через год мы обнаружим, что хотя мы посещаем все программы Хари Кришны, мы не знаем здесь никого практически. Если все делают точно по часам. Это как на работе. Вы приходите на работу в 8 утра и в 5 вы уходите оттуда. Все. И за пределами этого уже другая жизнь, личная жизнь. Она никак не соприкасается с вашей работой. И вот мы приехали однажды во Вриндаван. Я пошел в лавку. Мне нужно было что-то купить срочно и уже к отъезду готовиться. Я очень спешил. Если мы приходим в магазин здесь, то как? Мы даем деньги, нам дают товар, и мы просто уходим, и все. Иногда даже забываем сказать спасибо продавцу или посмотреть к нему в глаза. Как будто его там и нет. То есть человек автомат. Посетитель-покупатель – особый вид отношений. Там нельзя развить каких-то дружеских отношений, нет. Но вот вы приходите в лавку Вриндаван. И вы говорите, мне нужно вот это, например. У вас есть? Просто вы бегло спрашиваете, есть у вас или нет. Вот мне нужно вот эта такая вещь. Он вам говорит, проходите. Садитесь. У вас усаживают удобно. Сейчас все покажу. Вот. И выходит куда-то. И вы спешите, и он уже вас уже посадил, понимаете, вы уже сидите. Ну ладно, минуту подожду, ну что он там принесет. Но пока вы сидите, успокаивайтесь. И вы думаете, человек пошел что-то искать для вас. У вас начинаются какие-то уже отношения таким образом. Не просто как автомат выдал, спрятал, выдал, спрятал, выдал, спрятал. Нет, он пошел что-то искать специально для вас. И приносит совсем не то, что вы просите. Вы говорите, нет, нет, это не то. Говорит, посмотрите, посмотри, подожди, ты не торопись, ты посмотри. Он раскатывает такую ткань, например, хотя вам такая не нужна вообще ткань. И вы западный человек, вы думаете, ну это что такое вообще? Мне не нужно это, я ему сказал, почему так поступает? Сначала вы раздражаетесь просто. Другая культура. Но он не издевается, нет, он просто хочет сделать вам приятное. Он говорит, вы такое вообще видели? Это новый товар у меня. Он хочет показать мне что-то очень хорошее. Он гордится у него, что есть хорошие товары, потому что у него есть своя определенная профессиональная гордость. И вы должны это оценить, иначе какой же вы покупатель? Какие-то отношения должны быть. Вы говорите, нет, вот мне нужно что-то другое. Сейчас, сказал он. И он перед вами через полчаса, через уже все ткани вот так вот раскатывает. И вы уже цените его усилия, его труд, понимаете? Он уже ищет, он уже спрашивает, для чего, он подбирает сам. И так весь вечер проходит там в этой лавке в одной. И вы выходите уже там не с одной тканью, а с 5 тканями оттуда. И он доволен, и вы довольны, вы там поторговались, сбили свою цену, он там свою назначил. То есть у вас отношения. И в конце он еще книгу достанет. Говорит, распишите здесь, что вы вообще были у меня в магазине. Вот, мне очень приятно будет. Вы откуда? Из России. Говорит, мне очень приятно будет. Распишитесь. И вот такие отношения. Или вы приходите через год в ту же лавку, вы не помните, где вы там были, там столько лавок. А он говорит, а я вас помню. Вот ваша роспись. Вы очень удивляетесь. Как это может так запомнить вас? Вот ваша роспись здесь. Вы у меня были, видите, в таком-то году и покупали то-то и то-то еще. Помните? То есть для него это важно каким-то образом. Почему? Люди склонны к личным отношениям, они любят общаться. И во Вриндаване, когда они приходят в храм, они знают друг друга все. Они говорят «Харибол», они обнимаются, они ждут божеств перед уже волнением, поскольку божества вот-вот откроются. И в этой атмосфере торжественное такое волнение, они начинают общаться. И очень хорошее общение в храме всегда, потому что в храме есть этикет. В храме нельзя плакать, например. В храме нельзя ругаться, в храме нельзя лгать. В храме нельзя громко говорить даже. Или грубить, например. Вот этот этикет, все знают, что в храм, это святое место, приходит в храм, и там очень хорошее общение всегда. И все ждут, тут божества откроются, и вот такая культура, что когда божества открываются, люди, они плачут, когда видят божества. Это результат правильных взаимоотношений духовных. Но в этой культуре мы не успеваем развивать такие отношения. То есть западная культура, она официально, поверхностно, внешняя культура называется. То есть внутренних отношений никогда не завязывается. Это так же, как отношения в машине. Вы сидите в машине, и много машин едет. И вы просто вот пытаетесь увернуться часто от других машин и проехать куда-то. Пробки бывают, вы раздражаетесь, что вот еще машина. Чтобы не появился, но раздражает на пути человека, не радует. Видите? Все, что попадается на пути, его раздражает, но никак не радует. Как же он пройдет путь жизни в таком сознании? Если всю жизнь он жил, и все его раздражало на пути. Почему? Ну что это гуна страсти. Он ставит какие-то цели искусственные, он не замечает, что жизнь перед ним, что предлагает ему жизнь. И человек должен научиться пользоваться тем, что предлагается ему ситуацией. То есть нужно это осознать, для чего это происходит, почему так происходит, ситуацию саму. И также во Вриндаване мы видели, что иногда вы торгуетесь с продавцом, с торговцем за одну рупию, не на жизнь, а на смерть просто. Но что, кажется, одна там рупия, но уже в такой страсти, и он уже в таком раджесе, что уже даже одна рупия имеет значение. И вы там выторговываете, в конце концов, через час вы говорите, не буду покупать у тебя, и уходите оттуда. Вот такие отношения бывают. А с другой стороны, этот же торговец кому-то дарит подарок. Вот представьте, мы торгуемся с человеком, вот такая картина, в лавке. У меня мало денег, у него есть товар, я предлагаю одну сумму, он другую сумму, я торгую с ним. И у нас серьезные отношения возникают. И мы устаем, жарко все. И он говорит, хочешь пить? Я говорю, да. И он приносит, покупает бутылку воды и наливает мне, угощаю, говорит. И снова начинаем торговаться. Как вы это все прокомментируете? Это интересная культура вообще. У них есть какой-то вкус к этому. То есть так они понимают друг друга, изучают друг друга. Вайши изучает мир через свою профессию. Кшатри через свою профессию, шудра через свою, браман через свою. И... То есть каждый человек ценен в этом отношении, поскольку он приобретает так знание, мудрость. И каждая деятельность имеет недостатки. Кем бы мы ни работали, что бы мы ни делали, самая чистая, самая возвышенная деятельность имеет недостатки, даже как огонь имеет дым всегда. И дым нужно терпеть. Не так, что я вижу какие-то недостатки и думаю, о нет, надо вообще отказаться от деятельности полностью. Здесь Арджуна как раз и хочет отказаться от битвы. Поэтому Кришна ему говорит, ты боишься страданий? Ты говоришь о страданиях, придут страдания? Битву боишься? Но ты же кшатри, как ты можешь бояться? Как ты будешь выглядеть среди других воинов, если ты боишься битвы? Ты боишься страданий, которые будут после битвы также? Но знай, что это временно все. Матрас паршасту каунту я, как зима и лето. Зимой вода приносит страдания, если вы купаетесь, а летом счастье. Почему? Одна и та же вода. В одном случае приносит горе, а в другом случае приносит счастье. Потому что есть чувства. Чувства так воспринимают. Жара и холод – это восприятие чувств. Но другой тип чувств, он не так все воспринимает. Есть чувства вне жары и холода. Есть люди, которые могут легко это терпеть. Йога учит этому. Суть йоги в том, чтобы освободиться от двойственности. Жара и холод – одно и то же. Счастье и горе – одно и то же. Нет между этим различия. Поэтому йоги, если они... Опытные йоги, они могут делать так. Они садятся в проточную воду зимой на улице. Вот так. И проводят день. Ну, продолжительное время проводят. Конечно, в этом случае должны медитировать, иначе он замерзнет, понятно. Но он должен осознать, что его сознание не подчиняется холоду, не подвергается холоду. То есть должна быть сильная концентрация на этом. Тогда он может преодолевать, как Порфирий Иванов. Он ходил зимой без одежды по лесу, босиком. Он говорит, это может человек научиться этому, нужна сильная концентрация, обычному это человеку будет трудно сделать. И что это за концентрация? На своем внутреннем «я», которое действительно не зависит от жары и холода. Прохлада Махарадж, его погружали в кипящее масло, поскольку хотели уничтожить разными способами. Это был один из способов, потому что его практически нельзя было уничтожить. И Хиранья Кашипу искал возможности, как уничтожить тело Прохлады Махараджа. Но Прохлада Махарадж, он был величайшим йогом, бхактой, преданным Кришне. И поскольку он медитировал на сверхдушу, на вселенскую душу, то он не мог ни сгореть, ни замерзнуть, ни быть разорванным на части, не мог умереть от яда. В чем дело? Дело в его было сознании. Он осознавал, что есть Вишну, источник всего, и все есть Вишну, все его энергии, и вода, и земля, и огонь, и воздух. Поэтому, когда он был в огне, он думал, это Вишну. Когда он был в кипящем масле, он думал, это Вишну. Когда его бросали под ноги слонам разъяренным, он думал, о, это Кришна. Там в каждом слоне сверхдуша, они не смогут сделать, не могут действовать без санкции свыше, без воли сверхдуши. Все происходит по его воле, он видел все это. И он даже не испытывал ни малейшего страха при этом, поскольку это было его видение. И смотрите, Прохлад Махарадж – это великий пример терпения. И каждый святой, он может дать такой пример, как Иисус Христос или как Харидас Такура, они могли терпеть боль, могли терпеть мучения. И другие святые также, они доказывали это, что они могут терпеть все это. Могут терпеть серьезные страдания этого мира. Мы придаваем значение. Почему? Поскольку есть высший долг, высшая дхарма. Итак, здесь в Бхагавадгите Кришна учит Арджуну высшему долгу. В чем же заключается высший долг? Сейчас эта наука, она утрачена, считается. Люди не знают, в чем высший долг. Они могут знать, что у меня есть семейные обязанности или обязанности на работе. Ну, а что является высшим долгом? Как мне совершать ягью, жертву? Чем я могу пожертвовать? Ради чего я могу жертвовать чем-то? Например, ради друга я могу пожертвовать всем остальным. Ради матери могу пожертвовать чем-то. Ради ребенка могу пожертвовать тоже чем-то, даже своей жизнью. А в случае войны ценности меняются, смотрите. Ценности меняются. То есть в различной ситуации меняются критерии. Есть различные уровни дхармы. И таким образом жизнь человека предназначена для жертвы. Есть дхарма для чего? Для ягьи. Обязанность означает, мы должны принести в жертву свою энергию. Тогда жизнь будет успешна. И для того, чтобы совершить ягью, нужен тот, кто принимает это жертвоприношение. Верховная личность Бога, Ягишвара называется, тот, кто принимает жертвоприношение. Яги означает обмен, процветание. Почему светит солнце? Почему есть благоприятные условия для жизни? Потому что есть ягья. Кто-то совершает ягья, означает. Если яги не совершаются, то и условия ухудшаются. Например, любой человек, если он будет выполнять обязанности, то наступит процветание в этом мире. Учителя в школах, например, или врачи, или рабочие, или ученые. Если не выполняют свои обязанности, мы увидим, что все будет процветать. Яги совершается. Дхарма предназначена, или карма, деятельность предназначена для яги. Если совершается ягья, если каждый выполняет хорошо свои обязанности, потому что другие люди этим будут пользоваться, то наступает процветание автоматически. Если мы видим, что все качественно вокруг, качественные дома, качественные машины мы видим, качественная одежда, качественная пища, чистый воздух и прочее. Если мы видим, что все вот так качественно, означает, что совершается ягья, что кто-то просто хорошо выполняет свои обязанности. И шастра говорится, что человек не может выполнять хорошо свои обязанности долгое время, если не будет действовать ради Всевышнего, удовлетворения Всевышнего. То есть можно на какое-то время сделать что-то хорошее. А затем он подумает, а что мне больше всех нужно? Как тот же пример коммунистического развития. Они сделали много хороших вещей в начале, но позже все стало переходить в упадок. И они стали думать о повышении качества, об эффективности производства. Потому что качество стало снижаться, означает, что люди перестали выполнять свою дхарму, соблюдать свою дхарму, обязанности. Потеряли к этому интерес. И один человек говорил мне об этом, что мы потеряли интерес, потому что мы не знаем, что мы делаем, не понимаем, что мы делаем. Говорит, например, я точу гайки, а я не знаю, для чего это делаю. Всю жизнь я точу гайки, я понять, у меня нет творческой энергии, крия-шакти, нет желания больше это делать. Это просто скучно. Или кто-то делает какую-то часть мебели, ножку стола, а другой делает другую ножку стола, а третий делает крышку, а четвертый делает еще какую-то деталь, и только пятый собирает стол. То есть никто не видит процесса работы, не ощущает процесса работы до результата, никто не может наслаждаться этим творчеством. Представьте, если вы музыкант или художник, вы делаете один мазок, но подходит другой, другой мазок, и третий мазок, и что там получится, неизвестно. Это как игра больше, это что-то несерьезное. И человек, он чувствует неудовлетворение, поскольку он не доводит свое дело до конца, в этой системе он не знает, для чего все это делается. Потому что наука раздробилась на мелкие части, бытовая наука. И в целом картина не ясна. Но мы видим, эта картина не очень привлекательно создается в целом. Это результат. Поэтому, говорится, лучше терпеть стихии природы, чем развивать вот такую цивилизацию, которая сразу пытается удовлетворить чувства человека. Вот этим она привлекательна. Вы просто должны иметь деньги, и имея деньги, вы сразу удовлетворяете желание. Даете деньги, сразу получаете результат. Вот это привлекает. Быстро. Быстро получить результат. Быстро жениться, быстро развестись, быстро устроиться на работу, быстро сделать карьеру, быстро заработать деньги. Вот так люди мыслят сейчас. Все делать нужно быстро. Так же, как, знаете, есть люди, которые грабят банки. Это нужно делать быстро. Вот если вы хотите начать грабить банки, то, знаете, нужно очень быстро это делать. Это такая жигуна в точности. Они просчитывают до секунд. Они должны быстро подъехать, быстро затормозить, уже точно открыть дверь одновременно, уже секунды пошли. За 11 секунд есть команда, 11 секунд банк ограблен. Вот это, и быстро уехать. Все, и дело успешно будет. Также человек думает, если я все быстро сделаю, дело будет успешно. В чем же успех этого дела? В том, что я получу чувственное наслаждение потом, где-то, в каком-то месте. Но делая это все, я не испытываю никакой радости, просто аскеза. Вот она аскеза. И все люди просто работают, бегают, бегают, сплошная аскеза. А радоваться уже не умеют. Время так и не наступает их радости. И так одна команда подъехала, и быстро все сделали, банк ограбили, нажали на газ, и машина не едет. Почему машина не едет? Колеса сняли, другая команда. Они тоже очень быстро могли это делать. Видите, тоже все очень быстро делается. И вот соревнования в этом мире. Кто быстрее? Кто быстрее всех? Что-то плохо лежит, и кто быстрее всех? И люди быстро ходят по магазинам, быстро ходят по городу, на машинах уже, не просто ходят, а ездят с огромной скоростью. Все делается очень быстро. И кто быстрее? Как Адольф Гитлер, он объявил в своем государстве в свое время, что все евреи должны покинуть Германию 24 часа. Кто не успеет, ну, проблема. И это был негласный указ. Его не разгласили. Был указ, но негласный. Он знал, что он делал. Этот указ могли услышать только очень высокопродвинутые люди, евреи. Высокое положение. И они все покинули Германию 24 часа. Остальные были уничтожены. Итак, кто же быстрее всех будет соображать в этом мире? Поэтому все хотят подняться как можно выше. Как можно выше в этой структуре. Занять как можно более высокое положение. Потому что там другие возможности. И поэтому такая ожесточенная борьба в этом мире. Потому что будьте внизу, всегда вы отстаете, всегда вы получаете что-то последнее, какие-то куски. Но совсем другое дело, когда живете в естественных условиях, скажем, деревня. Куда спешить в деревню? Вы видели, что в деревне на перегонки бегали на огороды? Или с огородов в дом? Вы вообще не замечаете, что там какая-то жизнь происходит, когда после города приезжаете? Вы даже не замечаете, что там кто-то живет, там просто тихо, и часы стучат, тук, 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 и вы даже спать не можете, такой грохот от часов. Здесь в шуме города мы не замечаем, как это все, эти звуки, эти тонкости, они просто не воспринимаются. Очень грубый слух. И вы приезжаете туда, и там просто глушь, кажется, глушь, жизни нет. Нет раджаса, есть такие места, где нет даже телевидения, представьте, как там жить, приходите с огорода поздно вечером и тихо. Только часы тук, 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 тук. Что делать? Конечно, нужно достать бутылку водки, а что еще остается делать? Но если провести телевизор, уже веселее. Раджас какой-то, движение. То есть человек не может терпеть какие-то обстоятельства, благуны благости, постоянство какое-то, чистоту, покой, умиротворение. Сразу становится скучно. Он как бы засыпает, как на лекциях сознания Кришны. Преданные часто засыпают, потому что просто умиротворяются. И кажется, что это бывает скучно, философия просто скучная, потому что тут нет раджаса в этой философии. Поэтому философию часто нужно украшать картинками, какими-то иллюстрациями, страсти, смешными историями. И так легче нам гораздо слушать все это, воспринимать. Поскольку есть как бы гуна, которая помогает нам проглотить это все. как бы кажется сладкой на вкус сразу же, сразу, быстро. Потому что, чтобы услышать философию сознания Кришны, нужно долго слушать. Это аскеза. Нужно слушать час внимательно, прежде чем вы ощутите, о, вот это да, вот это я даже не знал об этом. Ну хорошо, что я все-таки прослушал все, а я не пожалел теперь. Но в гуне страсти это скучно сидеть целый час внимательно слушать, прежде чем что-то получить. И люди никогда не могут дойти до результата таким образом, поскольку нет терпения выслушать все это. Как в Хельсинки я видел, как две женщины разговаривают. Они говорили одновременно. Одновременно они разговаривали друг с другом в течение нескольких минут. То есть некогда даже выслушать друг друга. Все происходит одновременно, сразу же. Все устроено для таких вот временных, быстрых, как это, минутка кафе называется, да? Где даже нет сидений, просто столики в полный рост. Вы стоя на ходу там дипломат или сетку повесить, и тут же какие-то бутерброды побежать дальше. И тут же другой уже на очереди стоит с блюдцем и ставит, и тоже съедает, и уже другой. И вот так происходит в таких обстоятельствах. И иногда время все-таки есть. Люди садятся, приглашают гостей, какой-то может быть праздник. Садитесь, дорогие гости. Мы так редко видимся, в основном работаем. Наконец есть возможность пообщаться. Вот, садитесь удобно, чувствуйте себя как дома. Они садятся и смотрят друг на друга, не знают, о чем говорить. Правда, когда приходят гости, и они часто не знают, о чем говорить. Ну, конечно, начинают громко шутить, что-то придумывать. Вот и все, надо что-то на поверхности. Они не знают, как говорить глубоко. Конечно, процесс сознания Кришны таков, что мы тоже должны знать, как углубиться. Сначала хороший киртан. Киртан помогает создать атмосферу, чтобы просто вытерпеть лекцию. Без киртана трудно вытерпеть лекцию, потому что киртан приводит нас в другое состояние сознания. Вы замечали, что без киртана лекция не начинается. Если вы попробуете начать лекцию без киртана, вы увидите, что это то же самое, как ворочить глыбы бетонные. Это очень сложно. Если мы споем нормальный киртан, то будет атмосфера, где можно легко говорить о Кришне. И если дальше процесс продолжить, то станет просто экстатично. Просто можем ощутить дрожь в теле и эмоции глубокие. Да, это сила духовная, сила сознания Кришны, самой философии Бхагавадгиты. Но для этого нужно определенное терпение. И так они садятся и говорят о чем-то поверхностном. И затем нужно как-то, знаете, ну, как-то углубить. Они опять просто пьют водку. И потом углубляют свои разговоры так, что они потом ссорятся, как правило, в этих местах, дерутся часто. Или напиваются, им плохо, выносят кого-то потом. Спасибо за праздник, так было здорово, они говорят. Все отравились чуть не до смерти. Играли в карты потом, чтобы как-то время провести. И люди вот так, они просто убивают время, они не знают, как проводить время. Один человек сказал мне, довольно высокопоставленный, что раньше они чем только не занимались, поскольку высокое положение, чем они только не занимались, используя это положение. Все греховные вкусы знают. Но, говорит, сейчас вы прекратили это делать. Ну, он уже состарился несколько. Я говорю, что, вы присытились? Он говорит, нет, дело не в этом. Мы поняли, что это плохо. Поняли плохо и перестали это делать. Надоело. Ничего хорошего в этом нет. Но теперь, говорит, у нас другая проблема. Какая проблема? Когда мы встречаемся, мы не знаем, о чем говорить. Если отбросить всю эту деятельность внешнюю, и вот мы встречаемся, о чем говорить? Если мы не смотрели телевизоров, не читали Пушкина и Лермонтова, если у нас нет какой-то деятельности материальной, о чем будем говорить? Вот интересный момент. Люди выезжают на природу, о чем они говорят? О том, что происходит в городе. Приезжая на природу, они включают какую-то музыку громко. Они даже не слышат этого всего, они не получают восприятия. То есть не о чем, в благости человеку не о чем говорить. Другое измерение, другой уровень. Поэтому говорится, нужно подняться на этот уровень с помощью терпения. Можно увидеть, что все эти вещи временные, они на самом деле не должны нас беспокоить. Вот эти быстрые движения, работа, деятельность, все это временная деятельность. И да, в этой временной деятельности столько бывает недостатков, столько приходится преодолевать нам, это трудно жить в этом мире, выживать, продвигаться, что-то созидать. Но мы должны знать, это временно. Не нужно слишком беспокоиться, если какие-то неудачи приходят, и не нужно слишком радоваться, если приходят какие-то удачи. Временно то и другое. Ум, сохраняя в равновесии, можем одновременно исполнять свои обязанности, думать о Боге, только когда ум уравновешен. Итак, общение заключается в том, что мы должны учиться общаться о Кришне. Если мы собираемся на программу, именно так пытаемся проводить время. Говорить о Кришне в форме лекций, в форме личных бесед. Приходят новые люди, иногда нужно что-то объяснить человеку. Хорошие беседы, хорошие темы. Кого-то нужно научить медитации, может быть, или объяснить, какие принципы нужно соблюдать, чтобы улучшить свое существование, или объяснить философские аспекты какие-то, или жизненные трудности. Все можно развеять с помощью сознания Кришны. Таким образом, у нас есть большая тема для обсуждений. Шрила Прабхупада говорил, о чем любят люди говорить? Любят боевики, военные истории. Слушать военные истории, читайте Махабхарату. Там лучше военные истории. Удивительная вещь, если их воссоздать в фильме или воображении, они просто потрясающие. Это лучше любого боевика. Конечно, люди любят также слушать о взаимоотношениях мужчин и женщин. Это очень важная тема. Но читайте о Кришне и Гопи. Это потрясающие взаимоотношения. Это самые высшие взаимоотношения. Самые высшие мужчины и женщины – это Кришна и Гопи в духовном мире. И так духовная жизнь, она на самом деле не скучна, как может показаться. Но она требует определенного терпения. Как в одном месте преданные услышали, кто-то сказал им, что если вы поете киртан непрерывно 3 часа, то гуны материальной природы уходят. Ну, кто-то так им сказал, что если час поете, то тамас уйдет. Еще час, то раджас уйдет. А еще через час сатва гуна тоже уйдет, и вот вы растворитесь в трансцендентном блаженстве просто. Ну, скажите так материалисту, кто же будет 3 часа петь киртан? Ну, преданные могут так делать. Первые полчаса они просто раскачиваются только. Вторые полчаса входят во вкус. На второй час уже все танцуют. К концу второго часа никто не устает. И третий час уже все спонтанно происходит. И чем больше мы успеваем киртан, если это делать правильно, тем больше приходит внутренняя энергия. Внутренняя энергия. И мы видим, что тело не устает танцевать часами. Сейчас мы поедем во Вриндаван, в Майяпур, на фестиваль. И киртан там проходит практически круглые сутки. С утра до вечера. Преданные поют и танцуют. Как можно это сымитировать? Они прыгают, как пингвины, знаете, до потолка. Между потолком и полом происходят все вот эти вот программы там, поскольку там только преданные собираются. Там некого бояться. Там никого не шокируете этим. И это делает внутренняя энергия. И потом вы показываете съемки здесь, в этом мире, этот киртан, который, когда вы включаете, просто все грохочет, и там вот такой вот, знаете, хаос, вот так все перемешивается, хотя все ритмично, очень четко слажено. И каждый действует спонтанно в этой вот, в общем, коллективе. И материалист, когда увидит, он думает, сколько нужно выпить допинга, чтобы так прыгать. Попробуйте без допинга так вот развеселиться, ни с того ни с сего. Как это вообще возможно? Если вы так прыгнете, вы порвете связку просто. Физически вы переломаете себе руки и ноги, если вы с такой энергией будете танцевать. Некоторые саньяси танцуют так, что у них рук и ног не видно вообще. Вы не видели такую картину? Я видел однажды такую картину. Рук и ног не видно было. Вот такое это называется киртан, когда присутствуют, ну, 1 или 2 тысячи преданных в храме. И такие киртаны могут проходить 6, 7, 8 часов, 9 часов, или круглосуточно практически. И никто не устает. Ну, устают как-то, но внутренне нет. Каждый хочет продолжать. И мы видим, что совершая такую деятельность, кажется, человек отдает все последние силы, но он получает еще больше полномочий, еще больше полномочий. Как 6 Госвами, они могли питаться горстью риса в 2 суток и спать по 1,5 часа или час в сутки, не замечая этой аскезы. Почему? Поскольку были погружены в трансцендентное. Вот оно терпение. И так, что тебя это не тревожило. Если меня это тревожит, и я терплю, это не то терпение. Это когда-нибудь кончится. Я скажу, довольно я терпел, хватит. Теперь я хочу все сделать по-другому. Здесь же говорится о другом терпении, терпении в благости. То есть поднять свое сознание в сознание Кришны. Ман-мана, пхава, ман-бхакто, матьяджи, мам-намаскуру. Кришна говорит, как? Думай обо мне. Стань моим преданным. Поклоняйся мне. Так ты станешь моим другом, будешь жить со мной. То есть будешь жить в божественном сознании. И таким образом беспокойство этого мира не коснутся тебя. Не заметишь просто их. Как говорится, это бремя любви. Бремя любви легко нести. Мать, она носит ребенка. Это бремя любви. Хотя это большая аскеза. И она заботится о нем. Это бремя любви. Или как гуру воспитывает учеников. Это большой груз, но это бремя любви. И когда человек в состоянии любви, он не замечает, что это какая-то аскеза. Мать будет это делать, днем и ночью она будет служить ребенку. Она не думает, что это как-то плохо. Она рада это делать, хотя это большая аскеза на самом деле. И то есть есть определенное состояние сознания. И здесь говорится о бхакти, о преданности, о чистой преданности, чистая любовь. Как, может быть, я рассказывал об этом, как Будда, он продемонстрировал вот это слово «любовь», он просто объяснил на одном эпизоде жизни. Я рассказывал об этом здесь? Ну, может быть, рассказывал, я не помню. Но однажды Будда, он сидел под деревом в кругу учеников. Будда был очень красив, был очень привлекателен. Он всегда сиял, был просто великолепен. И окружение учеников, они всегда обсуждали какие-то возвышенные темы. Ну, нирвана и прочее. Дхарма, ненасилие, сострадание, многие темы, возвышенные темы. Он учил их жизни в совершенстве. И был таким примером. Он был эталон для учеников. И какая-то женщина появилась там. Она была обычная какая-то женщина легкого поведения. И увидела Будду. И ей он очень понравился. Она мгновенно просто влюбилась в него. Какой красивый мужчина. Я таких никогда не видела. И она сказала: «Я люблю тебя». Ученики чуть не провалились. Вот какая-то женщина легкого поведения нашему гуру говорит такие вещи, представьте. Гуру сидит, и она говорит: «Я люблю тебя». Они все посмотрели на него, а Будда протянул руки к ней и сказал: «Я тебя тоже люблю. Еще лучше». Все перепугались, что-то не то с гуру, наверное. Что, он уже привязался к женщине, что-то происходит? Но Будда сказал: «Но ты не прикасайся ко мне сейчас». Женщина сказала: «Это странно, ты говоришь. Любишь и не прикасайся». Все, кто мне признавались в любви раньше, все прикасались ко мне. А ты говоришь: «Любишь и не прикасайся ко мне». Это странно все выглядит. Какая же это любовь? «Я прикоснусь к тебе, я обещаю», сказал Будда. «Это мое обещание. Но не сейчас. Сейчас мне нужно проверить свою любовь сначала. Вот когда я проверю свою любовь, я буду касаться тебя». Ученики ушам своим не верили. Будда обещает касаться ее, эту женщину. Точно, он упадет скоро. Конец нашей преемственности, парампаре, нашему движению. И он сказал женщине: «Сейчас иди, я найду тебя сам». Они молчали, переглядывались, но они не смели даже ничего сказать, как все это понять. И шло время, и целый год прошел. И ученики уже стали забывать об этом, подумали: ну, слава Богу, все это прошло как сон, все это в прошлом. Вдруг однажды они принимали пищу. Будда, он вскочил на ноги, глаза его расширились. Он поднял руки кверху и закричал: «Иду, иду, иду!» И бегом. Ученики за ним: «Куда, гуру Махарадж, куда вы идете? Любимая женщина зовет меня, иду к ней». Все, он падает, точно мы так и думали. Он 2 года думал о ней, год думал о ней. Теперь точно он упадет. И все бегом: «Держите его, не давайте, нужно схватить гуру, спасти движение». И он пришел в то же самое место, где они встретились с ней впервые. Эта женщина лежала на земле. Она была вся покрыта язвами. Тело источало зловоние, гной, кровь сочилась из тела. Она гнила заживо просто. Болезнь. И Будда подходит к ней и берет на руки: «Я касаюсь тебя. Я люблю тебя. Где твои возлюбленные, которые говорили о тебе, о твоей любви? Почему они не приходят сейчас, не касаются тебя? А я тебя люблю, я касаюсь тебя». И он исцелил ее, поскольку это был Будда, и она стала его ученицей. Есть какая-то другая любовь. Обычно люди не умеют любить, нужно учиться этому. Это и есть высшая школа. Не так, что я что-то чувствую, это любовь. Нет. Это лишь отражение любви. Это какой-то слабый отблеск любви. Это нужно развивать, это нужно культивировать, это нужно очищать от похоти. Это нужно довести до совершенства. Это называется бхакти. И в состоянии бхакти человек может терпеть. Даже в состоянии материального вожделения он так много терпит. Один человек мне сказал: «У меня ребенок и семья, и я могу их поддерживать, мне нравится поддерживать, мне нравится работать ради семьи. Я могу завести еще несколько детей, потому что я могу работать для них в 3 раза больше, на самом деле. Мне совершенно не трудно это делать. Ради своей семьи я готов работать в 3 раза больше. Я могу, я чувствую, что могу в 3 раза больше работать. Даже в материальном отношении мы видим, что люди готовы на такие аскезы. Ради того, чтобы поддержать семью, эту ценность, своих детей. Что же говорить о бхакти? Когда речь идет о бхакти, человек может жертвовать своей жизнью. Как великие святые, они жертвуют своей жизнью. Почему? Как можно сделать это без любви? Это высший стимул. И они терпят. Терпят боль, терпят неудобства, терпят гонения. Они могут терпеть. Поэтому Кришна здесь говорит об особом терпении, которому нужно научиться. Итак, счастье и горе, они не должны сбивать с толку преданных. Об этом говорит следующий стих Бхагавадгиты. Улучши среди людей, Арджуна, воистину достоин освобождения тот, кто, кого не выводит из равновесия счастья и страдания, и кто сохраняет спокойствие и твердость в обоих случаях. Что это означает? Если человека не беспокоит, не выводит из равновесия счастья и горя, он освобожден. Достоин освобождения, значит, что он уже в состоянии освобождения находится. Представьте, вы не волнуетесь ни от счастья, ни от горя. Что это за состояние? Это может быть 2 вида. Либо тамас, либо сильное просветление. Либо сильное покрытие невежеством, либо сильное просветление знанием. Симптом будет очень похож. Когда человек невежество, он тоже не воспринимает ни счастья, ни горя. Не осознает этого себя. Подобно животному, это тамас. Притупленное сознание. И когда он находится в состоянии просветления, он также не различает эти вещи. Почему? Поскольку пронизывает его духовное, внутреннее знание. И он наполнен изнутри. В него не умещаются материальные ни горе, ни счастье. Не умещаются, потому что он наполнен изнутри трансцендентным блаженством, счастьем. Независим от внешних условий. Материальное счастье не может войти, поскольку оно имеет грубую природу. А духовное счастье, внутреннее, оно имеет тонкую природу. Это наука о различии материи и духа. Дух, он обладает этим терпением. И не только терпением. Терпение – это лишь одно из качеств. Если мы говорим только о терпении, нам будет непонятно, как можно все это терпеть. Но на самом деле есть целый комплекс качеств, которые должны быть одновременно. И терпение, и смирение, и почтение, и самодисциплина, и чистота, и честность, и отсутствие ложного эго. Целый список Бхагавадгита описывает очень подробно. И когда эти качества формируются в целом, то терпеть легко, естественно, для человека необходимо терпение. Итак, в основном мы говорим друг другу: потерпи. Плохо? Ну, потерпи. Это как зима, пройдет. Погода меняется все время, потерпи чуть-чуть. Холодно? Сейчас облака идут, солнце будет светить. Жарко? Потерпи, сейчас облако придет какое-то. Нет дождя, будет дождь. То есть природа действует сама по себе. Нужно принимать все это как должное. Но поскольку гуни страсти нет терпения, хочется все перестроить, чтобы быстро получать результат. Это создает проблемы в этом мире. Природу перестраивать не нужно. Она совершенно выполняет свои функции. Нужно просто стать частью этого мира. Не опухолью, а частью, органичной частью, выполняющей свои функции. Человек может до какой-то степени культивировать этот мир, но менять его не нужно. Менять принцип нет необходимости. Хари Кришна. Сейчас можно вопросы, пожалуйста. Мы описывали конкретную ситуацию, мы не говорили о типах и классах людей, потому что вайшья также может быть преданным. Во Вриндаване любой вайшья преданный. Все преданные там? Какие чувства испытывает просветленный человек? Да, какого рода его любовь?
Да, я читала, что
йога... Да. Попробуем. То есть любовь, как любовь проявляется к обычным людям, скажем, к родственникам, если человек находится на трансцендентном уровне? Как эта любовь проявится к миру, к людям, например, конкретно?
Да, вообще, что это за чувство?
И что это за чувство любви? То есть есть люди, которые обладают любовью, трансцендентной любовью. Вопрос, как проявляется такая любовь конкретно к людям, скажем, к родственникам, проявляется ли она вообще в этом направлении? Испытывает ли человек страдания в этом мире, видя страдания других людей, то есть как он реагирует на это все? Арджуна задает подобные вопросы в Бхагавадгите. Когда речь идет о трансцендентном человеке, то он спросил о трансценденталисте, как он сидит, как он ходит, как он реагирует на окружающий мир, то есть как он действует, как он воспринимает. И Кришна говорил один из примеров, пример черепахи. Черепаха, когда нужно, вынимает конечности, и когда не нужно, она их прячет. То есть так он пользуется чувствами. Когда необходимо, он действует, когда необходимо, он не действует, не использует чувства. Также он будет равно относиться к другу и к врагу. Вот это его взаимоотношение с миром. Он будет видеть единство и равенство. Таким образом, любовь, она должна быть широкая. Обычно счастье мы любим, а страдания ненавидим. Но для совершенного человека это не будет так. Его любовь будет шире. Он будет принимать как милость Кришны то и другое. Скажем, животные любят друг друга. Замечали? Любят вкус друг друга. Такая любовь тоже есть. Тигры думают, я очень люблю вот это животное, оно очень вкусное. Это тоже любовь, проявление любви. Животное, очень грубое проявление любви. А человек думает, я люблю эту женщину, она очень приятная. Принцип тот же самый, но тоньше. Человечный принцип. Тигрица, наверное, думает, тигрята очень вкусные, съедает собственных тигрят. Она их также любит, видите? То есть вот эти животные наклонности грубые, они побеждают у животных. У людей они тоньше, человечнее, есть цивилизованные, скажем, они более культивированные, но принцип тот же самый. А что же происходит с человеком, который обретает трансцендентную любовь? Когда мы говорим о любви, ее можно понять по тому, каков объект любви. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Итак, объект любви. Вы говорите, любовь, но каков должен быть объект любви? Тогда мы можем судить, что это за любовь. То есть, кого вы любите? Если человек любит больше свою собаку, чем Бога, то понятен уровень его любви. Или он любит человека больше, чем Бога. Или себя больше, чем Бога любит. То какого же уровня его любви? Это материальный уровень любви. Да, это тоже можно назвать любовью, но отраженной, неполной, несовершенной любовью. И когда человек направит любовь на истинный объект, он может видеть, что все мы частички Бога. Любовь эманирует. На санскрите называется снеха. Прабхупада объясняет, снеха означает, мы любим Кришну. Если мы любим Кришну, то мы видим, что все его частички. И поэтому мы любим всех. Кроме того, материальная природа – это его энергия. Значит, мы любим материальную природу. И родственные отношения, и супружеские отношения, и дружеские отношения – это отражение его отношений. Мы также уважаем эту сторону. То есть, это любовь в сознании Кришны называется. И мы видим, что в сознании Кришны человек не любит для себя, он любит для Кришны. Почему он любит людей? Потому что он любит Кришну. Он это делает для Кришны, поскольку Кришна равно ко всем относится, он Бог. Он равно ко всем беспристрастно относится, то и преданный также ко всем относится беспристрастно. Поскольку Кришна так видит, ему так нравится, я так должен видеть. Я не буду делить людей на друзей и врагов, потому что все мы из одной семьи, Бог всех видит одинаково. И мы перенимаем это свойство. Вот это называется любовь. Трансцендентная любовь. Таким образом, человек, он не страдает, достигнув трансцендентной любви, но сострадает. Сам он не может испытывать страданий. Когда Иисуса Христа прибивали на крест, он говорил, прости их, потому что не ведают, что творят. Он молится за них. Он не испытывает ненависти. Он любит, продолжает любить. Это называется садху. Садху продолжает любить даже тогда, когда его беспокоят, причиняют страдания. Тот же пример Будды. Он привел этот пример великой алхимии. Потому что Будду отравил один человек. Отравил, это уход Будды. Он связан с этой историей отравления. Будду пригласил один человек на обед. Это был бедный человек. И он пришел ночью еще, когда Будда спал под деревом. И полночи просидел, чтобы быть первым просителем. И когда Будда проснулся, он увидел этого человека и спросил, ты что-то хочешь? Проси. Да, очень хочу пригласить тебя на обед, хочу накормить тебя. Исполни, пожалуйста, мое желание, это желание моей жизни. Если накормлю тебя, я достигну совершенства в жизни. Будда сказал: хорошо, я приду. Через полчаса приехал царь и сказал: я приглашаю тебя на обед. Я не могу, я уже дал обещание одному человеку, но мои ученики пойдут к тебе с тобой. И этот человек пошел готовить домой. Не было ничего роскошного, но были грибы. Грибы – это деликатес. Есть вид грибов – деликатес. Они дешевые, их можно в лесу найти. У бедняка были грибы. Подумал: о, это дешевая пища, но она очень вкусная. Я приготовлю для Будды грибы, он будет доволен. И он с радостью готовил. Когда вы готовите для божества, вы не пробуете. И он не пробовал пищу. Он просто медитировал, как можно лучше это сделать. И есть время в году, когда эти грибы, они становятся ядовитыми. И эти грибы все были чистый яд. Человек не пробовал, не знал этого. Он просто с любовью готовил для Будды. Вот и все. И Будда пришел, человек его усадил на удобное место, мыл ему стопы и прочее. И стал подавать угощение. С радостью, с любовью, надеясь, что ему это понравится, с чувством. Поскольку он так этого хотел. Будда попробовал немного и понял. Очень страшная горечь. Яд. Ядовитые грибы. Но человек с такой любовью делал, не мог отказать. Он ел. Он ел, и человек видит, что Будда ест, и подкладывал ему, как, знаете, хозяин гостю всегда пытается больше удовлетворить его. И Будда подумал: если я что-то оставлю, человек доест после меня и отравится, умрет. Поэтому он съел все. И сказал спасибо, был полностью доволен. Ушел к себе и лег. Проблемы начались. Пришли ученики с царского пира. Гуру Махарадж, в чем дело? Почему вы лежите? Что-то случилось? Грибы там ядовитые были. Яд. Как? Яд. Врача срочно и стали там беспокоиться, перевели врача. Врач посмотрел поздно. Яд проник в кровь. Трудно что-то сделать. Тогда они переливали кровь. Скорее всего, он умрет. Началась паника. Они волосы рвали на себя. Что это за монстр? Что за человек? Как это случилось? Кто его отравил? Это демон, это негодяй. Мы проклинаем его, этого человека. Он убил Будду. И вот такое началось. Будда сказал: не делайте этого, не проклинайте этого человека. Это очень необычный человек. Самый необычный человек, говорит, был в моей жизни. Это два было необычных человека. Первый человек, который накормил меня в этой жизни, это моя мать. А он последний человек, который накормил меня в этом мире. Но ученики не соглашались, они проклинали человека. И тогда Будда рассердился и сказал: вы не понимаете моего учения. Вы не понимаете, что это великая алхимия. Будде дадут яд, а из него зайдет любовь. Вот это трансцендентная любовь. Будда – это сам Кришна. Он учит примерно тому же самому. Но он не раскрывает этой науки до глубины. Эта наука до глубины была раскрыта Господом Чайтанья 500 лет назад. Будда также заложил какую-то основу. Без бхакти не принимается никакое учение. Вы не привлечете людей без бхакти никакому учению. Должна быть преданность, бескорыстие, самоотдача. Тогда люди привлекаются. И чистота. Даже идея коммунизма материально была так привлекательна, пока она была бескорыстна. Тогда она имела силу. Итак, чистая бхакти, она имеет такую силу. И трансцендентная любовь, она над чувствами, видите? Будет дадут яд, то из него изойдет любовь. Это называется любовь садху. В этом мире такую любовь напоминает родители. Дети иногда, они очень плохо обращаются с родителями, очень плохо. Но родители все равно их любят. Это очень напоминает. Но это выше, чем любовь родителей. Люди любят детей, потому что любят себя и детей как своих частиц. Но садху, он эту любовь распространяет на всех без исключения, потому что все частички Бога. Это другой уровень любви. Итак, можем определить качество, уровень любви по тому, каков объект любви. Если мы хотим проверить, умею любить или нет, мы должны спросить, кого я люблю в этом мире. И тогда можно понять, что это за уровень любви. Прабхупада, он так шутил, он говорил: как же так, люди сейчас больше любят своих собак, чем любят Бога. Что же это за любовь такая? Он говорил такие вещи. Находясь в гуне страсти, но имея любовь, веру в Бога, это благо? Да. В гуне страсти также есть понятие любви, именно в гуне страсти. Любви к другим имеется в виду. Потому что в гуне невежества человек не может любить других. Он любит временно. Дон Кихот, помните? Вот он путешествует, он там делает добрые дела. Хотя он это, конечно, в невежестве делает несколько всяких смешных историй. Он видит, каких-то людей ведут воины, закованных в цепях, плохо с ними обращаются. Заключенные были. Дон Кихот очень простой человек. Он всех очень добрый, очень воинственный, добрый. И он освобождает этих людей. Вот несправедливость ему кажется. Он освобождает этих людей. Это какие-то люди из тюрьмы, мошенники, негодяи, какие-то преступники. И он разгоняет всю эту команду, охрану. Он очень героичный такой, Дон Кихот. Освобождает, говорит, вы свободны. Он обращается к ним возвышенно всегда, высокопарно. И эти люди сказали, у тебя есть что-нибудь, хлеб какой-нибудь, что-то такое, или деньги дай нам. Нет, денег я вам не дам, я вас освободил. И тогда не забили его камнями. Я же вас только что спас, я вам дал свободу, а вы бьете меня. Ну, это когда было, они говорят. Мы забыли уже об этом, ситуация уже изменилась. Это любовь к гуне невежества. Гуна невежества, человек любит только себя. Если кто-то говорит ему приятные вещи, он думает, хороший человек, очень хороший человек. Потом этот же человек скажет, что-то неприятное для него, он скажет, стал плохим. Был раньше хорошим, испортился этот человек. Это тамас. Он все созмеряет с чувствами. В страсти он любит из чувства долга также. Семья приносит много беспокойств, правда же? Разве нет семейной жизни? Приносит много. Но он терпит эту страсть, долг, надо все равно поддерживать семью. Может быть, он поссорился со всей семьей, с женой, с детьми, но на работу идет, работает, все равно приносит деньги. То есть из чувства долга еще человек может это делать. То есть страсть это выше. Но благость это широко. Он видит дух. Он любит дух, не тело, а дух. Объяснить подробнее, что такое отречение. Отречение означает неприятие тамаса и раджаса, низший гун природы. Когда человек не принимает раджаса и тамаса, он отречен. Можно пояснить подробнее. Тамас – это гуна невежества. Все, что находится в гуне невежества, имеет разрушительный эффект, дисгармонию вносит и страдания увеличивает. Поэтому человек должен полностью отвергнуть тамас. С помощью отречения, с помощью знания и отречения. Нужно узнать сначала, где тамас и что такое тамас, распознать его, а затем нужно его отвергнуть. Вот два этапа. В гуне страсти человек стремится к богатству, к положению в обществе. Так его привлекают какие-то плоды труда, слава. Это страсть. Жаден немножко или сильно, это тоже страсть. Вожделение – это тоже страсть. Вот такого человека гуни страсти в целом. Отвергнуть это невозможно, потому что в этом случае означает, нужно отвергнуть и семью, и прогресс, и культуру, и все остальное. То есть любую деятельность, поскольку любая деятельность, она так или иначе в страсти находится. Да, но дается рекомендация, как развить отречение к страсти, каким образом относиться к этому равнодушно, спокойно. Например, человек... Женат, у него есть семья. Но он замечает, что есть другая женщина, которая лучше, чем его жена. Красивее и лучше. Что нужно делать ему? Ничего не нужно делать. Спокойно нужно к этому относиться. Вот так, вот это называется отречение. К раджасу нужно относиться спокойно. Кто-то богатый. Должны ли беспокоиться об этом? Почему я не богатый? Человек беспокоится. Почему только он богатый? Начинает беспокоиться. Может быть, отобрать у него эти деньги и всем раздать поровну? Нет, не нужно беспокоиться. Нужно быть отреченным от этого. Кто-то красив, кто-то богат, кто-то более умен и так далее. Есть зависть. Да, не нужно завидовать. Таким образом, отречение избавляет человека от недостатков. Отречение – это очень хорошее качество. Оно делает человека счастливым. Поскольку он не совершает греха, он становится непорочным. Отречение – это самая чистая форма существования в этом мире. Отреченный никогда не совершает греха. Он отречен от греховной деятельности, но от духовной деятельности он не отречен, он привязан к духовной деятельности. Вы говорите о собаках, кошках, а как быть, если их держишь из-за сострадания, и их много, и их подобрали, но Бога в душе я очень люблю. Угу. Просто вы хороший человек, похоже на то. Вот эта энергия сострадания у вас есть, просто вы ее еще не знаете, куда направить. Когда вы узнаете больше о Боге, вы сможете направить туда свою энергию любви, больше будет боли, больше успеха. Кошек и собак своих не выгоняйте пока из дома. Поскольку вы уже приняли за них ответственность, то кормите их просадом, они все скоро оставят тело. Они долго не живут, когда едят просад. Вот интересно, что человек живет дольше, когда ест просад, а животное меньше. Потому что его карма, она разрушается. Срок жизни сокращается у животного. Потому что животное – это плохая карма. И просад, он разрушает плохую карму, поэтому животное живет мало, если питается просадом. А человек живет долго. Чем больше благости развивается в человеке, тем дольше он живет. Поэтому просад для человека, он продлевает жизнь, существование. Любые проявления любви, они хороши, в принципе. Любые проявления любви, они неплохие. Любви все возрасты покорны, говорится. Это есть какая-то ценность. Но вожделение – это враг этого мира. Любовь, она бескорыстна. А вожделение – это уже враг этого мира. Когда увеличивается вожделение, в обществе наступает хаос, и затем люди убивают друг друга. Это называется холодная война, горячая война, напряжение в политических кругах. Все это энергия вожделения. В чем состоял обман Господа Будды? Все ли буддисты имперсоналисты? Да, буддисты – это имперсоналисты, верно. Они знают о Кришне, но Кришна для них – это тот, кто ниже Будды. Они знают Кришну по-другому, просто с другой точки зрения, другой аспект. То есть нирвана для них – это высшая цель. А бхакти они тоже слышали, но это лишь различные средства для достижения нирваны. Также имперсоналисты думают, бхакти – это лишь средство достичь растворения в брамане. Поэтому любите всех, они говорят, осознайте эту всеобщую любовь, вот они через это идут, чтобы потом раствориться во всем этом. То есть главная цель растворения в имперсональном брамане. У буддистов нирвана, там даже нет познания брамана. Просто пустота. Невозможно объяснить, что это такое. Шунья на санскрите, пусто. Это то, что говорил Будда. В этом заключается его обман, что он дал философию для атеистов и привлек их к себе. Это так же, как великие политики и философы обманывают. Они говорят, Бога нет, говорят атеисты. Вот смотрите, в чем обман заключается. Он говорит, Бога нет. Послушайте, что я скажу. Вот в чем обман. Послушайте, они говорят, не нужно принимать никаких авторитетов, никакого Бога нет. Послушайте, что я скажу. Но он уже сам становится на место авторитета в это время. Люди не замечают это. Так же сделал Будда. Он сказал, Бога и души не существует. Послушайте меня, что я скажу. Но поскольку он является аватаром Кришны, он сделал правильно. И люди за его знания ставят ему памятники, мурти и поклоняются ему. Они поклоняются Богу, но не знают об этом. И в этом его хитрость была. Он сделал материалистов мирными. Буддисты, они следуют очень строго ахимсе. Тогда как многие другие религиозные люди не такие мирные, как буддисты. Интересно. Он сумел сделать материалистов мирными. Они не убивают животных, буддисты. Он именно ради этой цели пришел остановить эти убийства, насилие, ахимса, принцип его, самая возвышенная ахимса. И он дал ложную философию, чтобы обмануть. И он сказал, вы совершаете яги, жертвоприношение животных. Но это все плохая карма. Это насилие означает, что вы также будете страдать, будете убиты. Вот. Говорит, веды отбросьте, ложь все это. Нет души, нет Бога. Поскольку они уже были атеистичными, они приняли это. И вы улучшите свое существование, если вы будете практиковать ахимсу. Для вас же это лучше. Это его учение. Затем к этому имперсональному, к этому шуньи добавили имперсональный браман, следующая ступень. Затем Мадхвачарья сказал, что есть разный браман, индивидуальный джива, индивидуальный и сверхдуша. Две души есть, Мадхвачарья. И уже после Мадхвачарьи открылась полная наука. Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. непостижимое единство и различие между душой и Богом. Они и едины, и различны одновременно. И между ними есть отношения. Но начиналось все с шуньявады. Были отвергнуты все эти обряды, обрядовые формы поклонения, вед, поскольку были связаны с насилием, утратили смысл высший. А потом была восстановлена ведическая культура, уже очищена. С ахимсой. Да, есть философия, которая объясняет, что жизнь – это сочетание химических веществ. То есть продукт какой-то деятельности, кармы, спонтанной деятельности природы, стихийных сил, случайности. Есть философия, которая объясняет философию атеизма. Как бы убеждает многих людей таким образом. Есть 6 ложных философий всего. Они зафиксированы в ведах также. Расскажите, пожалуйста, о Божественной Матери. Кто она? Я не знаю, кто она. Сейчас очень много Божественных Матерей. Был слет Иисусов Христов не так давно. 200 Иисусов Христов слетелось на слет. Где-то в Канаде это было. И они должны были выяснить, кто же настоящий из них. Но так и не выяснили. Просто здесь немножко своя терминология. Я, может быть, не совсем понимаю, что вы имеете в виду под этим именем Божественная Мать. Кто это? То есть ваша терминология, я не знаю, кто это. Нужно перевести в мою терминологию. Ведическую. Божественная Мать. Есть Мать Иисуса Христа, есть Мать Ишода, например. Есть Мать Господа Читани. Это очень великие бхакты, очень великие вайшнавы. Освобожденные души. Есть Мать Дурга. Дурга или Парвати. Супруга Господа Шивы – это Мать Природа, в которой мы находимся. Это тоже имеет женское происхождение. Дурга или Парвати, или Шакти еще. Это тоже женское начало. Мать Природа, говорят, олицетворяет Дурга, эту природу. И Дурга имеет множество форм. Есть одна форма для демонов. Есть одна форма, которую она проявляет только для супруга Господа Шивы. Это очень прекрасная форма. У нее есть несколько форм у Дурги. Для демонов она принимает ужасную форму, очень страшную форму. Она очень могущественна, природа. И она очень ужасно действует для демонов. Стихийные бедствия, они навевают ужас, когда действует мать природа для разрушения. Это ужасно. Но та же природа может поддерживать все живые существа, мать природа. Поддерживать может. Она может разрушать, может и поддерживать. И может создавать. Она наделена всеми этими энергиями. Мать означает материя. Вот то, что мы получаем для поддержания тела, это все от матери природы. А отец означает тот, кто вкладывает жизнь, душу. Это Кришна. Потом Бога сравнивают с отцом, а материальную энергию с матерью. Когда они вместе соединяются, появляются живые существа, сочетание материи и духа. Душа в теле называется. Так они рождаются в материальной природе, где их поддерживает мать и заботится отец свыше о их душе, наказывая их или поощряя, как это происходит, страдая или наслаждаясь в этом мире, мы как будто наказываемся или получаем поощрение. Мать дает нам просто поддержание, а отец заботится о нашей душе. Можно так картину мира тоже описать. В каком-то смысле. Может быть, я не о том говорю, что вы ожидали. Который из гун относится преданное служение ученика своему гуру? Это может быть в разных гунах природы. Это зависит от ученика. Само преданное служение не находится ни в какой гуне. Оно духовно, трансцендентно. То есть преданное служение, оно вне гун материальной природы. Тогда как человек может находиться в гунах, совершающий это служение. Он может и не быть чистым еще. Поэтому он может приносить свою гуну туда, и поэтому оно может быть в трех гунах, в невежестве, в страсти и в добродетели. В невежестве ученик думает, я и гуру. Вот эта концепция. Я служу гуру, а все остальное не важно. И когда гуру уезжает, он ждет, когда гуру приедет. Когда гуру приедет, он начинает что-то делать. Когда гуру уедет, он просто ждет, когда он приедет. Потому что меня может занять только гуру, я и гуру. Другие же не гуру, что их слушать? Он не видит, как гуру проявляет себя через других преданных, как действует сверхдуша через других людей. Он не знает об этом. Это в невежество. Такой человек бывает агрессивен по отношению к другим. Он отделяет свои интересы от общества, от интересов других людей. Он имеет недостатки серьезные. Он склонен к оскорблениям. Он часто раздражается в общении с преданными. Это все признаки тамаса. Хотя он преданный, он любит служить духовному учителю. Но тамас означает, что он это делает очень узко. То есть его преданное служение в гуне невежества не очень эффективно. Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, что если человек поклоняется божеству в храме, но при этом пренебрегает общением с преданными или наносит им оскорбления и не видит там сверхдушу во всех живых существах, то он напрасно теряет время. Это не приведет к полному результату такое поклонение. Просто прийти в храм, помолиться, но с людьми жить, как с друзьями и врагами. Нет, не получится. В гуне страсти он стремится к плодам религии. Религия дает удивительные плоды, чудесные плоды, которые не может дать материальная деятельность. Мистические силы человек не получит в материальной деятельности, а совершая духовную практику, получит. Мистические силы получит удивительные знания. Он может освободиться от кармы, очиститься. Это плоды религии. И человек может устремиться к плодам религии, имея какую-то корысть. Это гуна страсти. У него тоже свои интересы. Они не связаны с интересами Бога. В гуне страсти также преданный становится жадным. Но он много работает. Он много совершает деятельности в страсти для достижения этих плодов. А в гуне благости человек совершает служение только с одной целью. Он хочет очистить свое существование, чтобы стать чистым преданным. Этот мотив самый чистый. Итак, зачем я совершаю это служение? С какой целью? Если человек хочет именно очиститься и стать чистым преданным, это лучший мотив. Это преданное служение в гуне благости. Этому сопутствуют качества смирения, терпения, почтения, чистота, дисциплина и многие другие. Почему мокша выше религии? Религия – это просто означает исполнять свои обязанности. Это простая вещь. Если человек исполняет свои обязанности, то не означает, что он уже освобожден, но он на пути к освобождению. Исполнение своих обязанностей приведет к материальному процветанию, как мы говорили. Это называется артха, экономика. Если есть хорошая религия, люди религиозные, то экономика как следствие религии. Побочный продукт просто. Сейчас все думают, как поднять экономику. Но без нравственности, без религиозных принципов это невозможно. Как вы поднимете экономику среди воров, например? Нет, нужно, чтобы они честно действовали, тогда можно какую-то экономику поднять. И религия научит честности другим принципам, и моральным, и нравственным, и религиозным. Поэтому если где хорошая, твердая религия, там экономика. Экономическое процветание дает возможность наслаждать чувства цивилизованно, регулируемо. И люди становятся счастливы. Они всегда смеются, шутят, веселы. Они не впадают в депрессии о будущем, будущее их не пугает. То есть они более раскованы, более счастливы в этом мире. Поскольку экономическое процветание, счастье материальное, база замечательная, они наслаждаются жизнью. Но они присыщаются этими наслаждениями все равно. Даже любое материальное счастье, оно не дает полного впечатления о счастье. Всегда есть какие-то недостатки. Он исчерпывает это материальное счастье рано или поздно, задумывается об освобождении, о мокше. Имея опыт даже материального счастья, как Джордж Харрисон говорил, у меня есть слава, у меня есть деньги, у меня есть все, что я хочу. А что дальше? Теперь мне нужно знать, что же дальше. что дальше за этой стеной? Я так и не знаю, что дальше. И такие люди задумываются об освобождении, начинают читать книги духовные, искать духовных учителей, интересоваться чем-то запредельным, трансцендентным, как они и делали. Поэтому мокша – это уже высший интерес, высшие религии, высшее чувство наслаждения и высшей экономики. Хорошо, все вопросы кончились. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джая.